Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дорогие друзья, комрады и комрадессы, мы продолжаем отвечать на ваши накопившиеся вопросы по нашей обзорной политинформации по теории научного коммунизма. Будучи завзятым перфекционистом, я все-таки позволю себе по старой доброй традиции еще раз дать несколько важных дополнительных штрихов относительно того материала, о котором мы говорили в предыдущих роликах. Напоминаю, мы говорили о типичной ошибке, которую совершают современные коммунисты, не оказывая надлежащей поддержки или даже в ряде случаев шельмуя представителей так называемой идеалистической точки зрения на так называемую теорию заговора. Хотя теория заговоров в ее, так сказать, материалистическом понимании – это и есть аристотелевская телеология как основа теории классовой борьбы. Вот. И поскольку в прошлый раз я как бы своими словами цитировал важные моменты из работы Ленина, дедушки Ленина «Что делать?», потому что в этой работе сформулированы принципы построения и деятельности коммунистической партии, очень важно именно вот в этом контексте, который мы разбирали. То есть, вот стандартная ситуация, допустим, тот же как мы разбирали ситуацию, кинобарин всея Руси поссорился, подцапался с дерзким банкиром. Соответственно, как вот в этой конкретной ситуации действовать коммунисту? Ну, в общем, теория научного коммунизма и, прежде всего, положение ленинской теории построения и деятельности коммунистической партии как тайной военной организации орденского типа, они требуют от коммунистов в данном конкретной ситуации безоговорочно встать на точку зрения обиженного, то есть на точку зрения кинобарина всея Руси, поскольку он, так сказать, вступил в конфликт с представителем мировой капиталистической закулисы, то есть с представителем авангарда класса буржуазии. И вот позволю себе в дополнение к сказанному раньше, то, что я вам говорил своими словами, все-таки еще раз процитировать важные смысловые моменты из работы Ленина «Что делать?». Это полное собрание сочинений по СС, том 6. Он весь том как раз занимает вся эта работа. Итак, дедушка Ленин пишет следующее на странице 56-57. «Недостаточно объяснять политическое угнетение рабочих. Необходимо агитировать по поводу каждого конкретного проявления этого угнетения. А так как это угнетение, внимание, падает на самые различные классы общества, так как оно проявляется в самых различных областях жизни и деятельности, и профессиональной, и общегражданской, и личной, и семейной, и религиозной, и научной, и прочее, и прочее, и прочее, то не очевидно ли, что мы не исполним свои задачи развивать политическое сознание рабочих, если мы не возьмем на себя задачу всестороннего политического обличения самодержавия? Страница 56-57. То есть, о чем говорит Ленин в этом фрагменте? Что когда в обществе сформируется система угнетения человека человеком, система социального паразитизма, система социального паразитирования, как бы это паразитирование оно проявляется не в одном только классе пролетариата, не в одних только угнетаемых классах пролетариата и крестьянства. Нет, оно проявляется во всех социальных отношениях, в том числе и среди даже представителей эксплуататорских классов. То есть, это угнетение падает на самые разные слои и вызывает конфликты внутри разных слоев. И, как я говорил в прошлом ролике, обязанность подлинного коммуниста вставлять свои, образно говоря, вставлять свои коммунистические 5 копеек буквально в каждую щель, в каждый мелкий социальный конфликт, даже если участниками этого мелкого социального конфликта является представители тех же самых эксплуататорских классов и их прислужники. Дальше Ленин продолжает свою мысль. Одним из основных условий необходимого расширения политической агитации является организация всесторонних политических обличений. Иначе как на этих обличениях не может политическое сознание и революционная активность масс развиваться. Поэтому деятельность такого рода составляет одну из важнейших функций всей международной социал-демократии. Ну, социал-демократия – это коммунисты. Вот. То есть, это важно понимать, что участие и внедрение в каждый социальный конфликт, и как бы попытка, и значит, использование любого социального конфликта в качестве предлога для ведения коммунистической большевистской пропаганды – это является непременной обязанностью и принципом деятельности коммунистической организации. И дальше Ленин продолжает важнейший фрагмент. «Сознание рабочего класса не может быть истинно политическим сознанием. Если рабочие не приучены, ключевое слово, откликаться на все и всяческие случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, к каким бы классам они не относились эти случаи, и при том откликаться именно с социал-демократической, ну, то есть с большевистской, именно с социал-демократической, а не какой-то либо и другой точки зрения. Сознание рабочих масс, продолжает Ленин, не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и при том непременно злободневных, в скобочках, актуальных политических фактах и событиях не научатся наблюдать каждый из других общественных классов во всех их проявлениях умственной, нравственной, политической жизни этих классов, точка запятой, не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку всех сторон деятельности и жизни всех классов, слоев и групп населения. Кто обращает внимание на наблюдательность и сознание рабочего класса исключительно или хотя бы преимущественно на него же, то есть на сам рабочий класс, тот не социал-демократ, то есть тот не коммунист. Ибо самопознание рабочего класса неразрывно связано с полной отчетливостью не только теоретических, вернее, даже сказать, не столько теоретических, сколько на опыте политической жизни выработанных представлений о взаимоотношении всех, Ленин подчеркивает слов, всех классов современного общества. Страница 69-70. То есть, что такое откликаться на все и всяческие случаи произвола и угнетения? Откликаться, синоним, то есть, иными словами, поддерживать. То есть, вот кинобарин всея Руси поцапался с дерзким банкиром. Его подвергли тем или иным политическим репрессиям. Там его программу сняли там с какого-то буржуазного канала и прочее, прочее. То есть, он испытал некие неудобства и некие притеснения. То есть, соответственно, обязанность коммунистов вот в этой конкретной ситуации. Речь не идет о том, что надо вообще поддерживать этого человека глубоко всем, да, многим людям достаточно неприятного. Вот. Не обязательно его поддерживать во всех моментах. Не обязательно его поддерживать безоговорочно. Вот в конкретной конфликтной ситуации коммунист, то есть, что должны делать коммунисты, как я говорил, они должны сканировать любой социальный конфликт. В любом социальном конфликте обязательно найдется сторона, которая хоть на миллиметр, хоть на волосочек чуть-чуть ближе в сторону справедливости. Все, вот как только это выявлено, просканировано, коммунисты должны безоговорочно в конкретной этой ситуации вставать на эту точку, на поддержку этого человека, откликаться, поддерживать его морально, подкручивать это все в нужном им пропагандистском ключе, не забывая и критиковать этого, в том числе, человека, если он там участник это, или если он причастен той или иной эксплуататорской группе населения. И вот таким образом на этом фундаменте зиждется, собственно, вот огромная пропагандистская коммунистическая машина, ее огромная мощь. Коммунисты в каждую щель запускают свое коммунистическое жало. Это обязанность коммунистов. Это вот как 2×2=4. Дальше Ленин продолжает. Чтобы стать социал-демократом, рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-политический облик помещика, и попа, запятая, сановника, и крестьянина, запятая, студента, и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах, которыми прикрывает каждый класс и каждый слой населения, имеется в виду свои эгоистические поползновения и свое настоящее в кавычках «нутро». Страница 70. И дальше. Чтобы принести рабочим политическое знание, социал-демократы должны идти во все, вот это Ленин даже подчеркивает, должны идти во все классы населения, должны рассылать во все стороны отряды своей армии, ну, имеется в виду армии пропагандистов, потому что партия большевиков обязательно должна содержать внутри себя или где-то рядом соответствующую армию пропагандистов, которые формально, кстати, не могут быть, могут и не быть вовсе членами этой партии. Вот. И дальше Ленин продолжает. Но мы, если мы хотим быть передовыми демократами, ну, большевики имеются в виду, запятая, должны позаботиться о том, чтобы наталкивать, Ленин подчеркивает это слово, наталкивать людей, недовольных, собственно, только университетскими или только земскими и т.п. порядками, на мысль о негодности всего политического порядка. Ну, просто в этом фрагменте Ленин как раз обсуждает о жалобах земцев, жалобах учителей и так далее. Дальше продолжает. Мы должны вырабатывать из практиков социал-демократов таких политических вождей, которые бы умели в нужную минуту, в кавычках, то он цитирует там своего оппонента, продиктовать положительную программу действий и волнующимся студентом, запятая, и недовольным земцем, и возмущенным сектантом, религиозным сектантом, запятая, и обиженным народным учителям, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Страница 86. То есть, задача коммунистов, используя любой социальный конфликт, всегда безошибочно выбирая ту сторону, которая немножечко ближе в этом конфликте к справедливости, вставая на эту сторону, поддерживая этих людей по-своему, не забывая, конечно, критиковать, если это конфликт происходит внутри класса эксплуататоров, и, допустим, внутри класса эксплуататоров и их идеологической прислуги. Вот. И всем обиженным оказывать соответствующую поддержку, и каждый социальный конфликт подкручивать в нужном себе ключе. Стравливать, и коммунисты должны обладать безупречным навыком, как бы в том числе и политической провокации, потому что задача коммунистов – провоцировать конфликты внутри эксплуататорских слоев, внутри эксплуататорских классов. И на фоне провоцирования этих конфликтов, соответственно, как бы давать любую надлежащую классовую оценку любым хитросплетением социального как бы роения в текущем актуальном обществе. И заканчивая Ленин, закончим. Мы были бы только на словах политиками, в кавычках, если бы не сознавали свои задачи использовать все и всяческие проявления недовольства, собрать и подвергнуть обработке все крупицы хотя бы зародышевого протеста. Конец цитаты. Страница 88. Вот. Я специально позволил себе все-таки утомить вас этими фрагментами в дополнение к тому, о чем мы говорили в предыдущих роликах, чтобы еще раз сфокусировать, что даже когда коммунист сталкивается с идеалистическим мыслителем, который в идеалистическом манере, в совершенно в негодном виде трактует так или иначе теорию заговора, все равно коммунист все-таки должен вставать на их сторону, поддерживать, морально поддерживать, откликаться на те или иные социальные конфликты, но обязательно как бы подкручивать этот вопрос в нужном соответствующем ключе. Как мы уже говорили, вот основная как бы цель нашей обзорной политинформации по теории научного коммунизма – это, с одной стороны, год назад мы говорили вот об этом за этим столом, с одной стороны, чтобы научить, показать современным коммунистам наиболее слабые места в их теоретической подготовке, с другой стороны, все-таки научить в некотором смысле коммунистов пользоваться и методами, в том числе интеллектуальной провокации для выявления псевдокоммунистов в своей коммунистической среде. Почему? Потому что коммунист должен владеть не только методами политической, но и интеллектуальной провокацией тоже. Иначе как определить настоящего коммуниста от просто болтуна, который нахватался цитат, вызубрил какие-то цитаты. Поэтому, продолжая вот мысль, я все-таки приведу вам еще один достаточно наглядный пример, потому что наша политинформация, некая реакция на нее, она как раз позволяет современной нашей молодежи, любознательной, в том числе коммунистической, вот учиться на чужих ошибках. Вот как не должен делать коммунист, или какие ошибки должна наша современная молодежь любознательно учитывать. Вот смотрите, вот приведу такой пример. Достаточно, на мой взгляд, тоже очень важный. Вот смотрите, вот если бы любого советского студента, школьника разбудить, там, не знаю, среди ночи или утром, и сказать им, вот, что такое практика? Ну, любой студент или школьник, соответственно, скажет, что практика – это какие-то истины. Вот. То есть, и в учебниках обществоведения, и в учебниках по историческому и диалектическому материализму везде вот эта вот фраза «практика, критерий истины», «практика, критерий истины» – это вот, как, я не знаю, это один из важнейших тезисов марксизма, который, ну, вот как в церкви поп постоянно бормочет «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Вот так же для коммуниста то же самое – «практика, критерий истины», «практика, критерий истины», «практика, критерий истины». То есть, вот постоянно это что-то, ну, не знаю, как вот устойчивая фраза, и как бы уже, что называется, вот просто одна из самых таких устойчивых. Откуда эта фраза взялась? Значит, Маркс, тезисы о Фейербахе, текст 1845 года, полное собрание сочинений, том 42, страница 261. Первый тезис о Фейербахе. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и фейербаховский, заключался в том, что предмет, запятая, действительно чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, практика. И второй тезис о Фейербахе, который, кстати, многие, ну, вообще считалось, что называют, хорошим тоном, если человек, разбирающийся в общественных науках в советское время, знал этот тезис о Фейербахе номер 2 дословно, вот как стихотворение, буква в букву. Он звучит следующим образом, очень короткий и действительно напоминает что-то вроде стихотворения в прозе. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, тире, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, запятая, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолированного от практики, есть чисто схоластический вопрос. Вот это весь тезис о Фейербахе номер 2. То есть практика – это критерий истины. Впоследствии. Вот, допустим, как этот же самый тезис отражен в учебнике Георгия, под редакцией Георгия Александрова, учебник диалектического материализма, 1954 год, Институт философии Академии наук, Георгий Александров, главный редактор, ну, соответственно, там целый коллектив авторов писал этот учебник. Вот 10 глава под названием, 10 глава так и называется, «Познаваемость мира, его закономерности», и пункт 4, «Практика, критерий истины», то есть тезис «Практика, критерий истины» – это тот же самый тезис о Фейербахе номер 2, просто изложенный в виде трех четких слов, вот прямо вот как вот лозунг: практика, критерий, истины. Вот любой школьник советский знал эту вещь. Значит, поэтому в содержании практики, написано в учебнике Георгия Александра, поэтому в содержании практики марксизм-ленинизм включает и опыт классовой борьбы, практику и борьбы за социализм, то есть практика за борьбы за социализм, то есть практика построения социализма – это тоже критерии истины, потому что это практика. И дальше важный момент. В практической деятельности людей есть в конечном счете решающий способ проверки достоверности наших сведений. Практика проверяет правильность отражения явлений природы, правильность познания сущности этих явлений. Практика проверяет правильность наших выводов об этих явлениях и о законах, управляющих ими. Практика выступает основой и критерием истинности наших знаний об объективной реальности. Вот, чеканные слова. Введение марксистским философским материализмом в общественно-производственной практике в теорию познания диалектического материализма нанесло смертельный удар по агностицизму. Философский идеализм разоблачен в той сфере, где он считал себя неуязвимым. То есть, очень важно, что вот этот тезис марксовский при построении правильного СССР, он был воплощен в жизнь. То есть, практика действительно поистине не на словах, а на деле стала критерием истины, потому что распространилась и на общественную деятельность людей по построению коммунистического и социалистического общества. Дальше следующий абзац в этом параграфе. Объективная, абсолютная, относительная истина. Истина, тире, это правильная, запятая, проверенная практика и отражение существующих вне и независимо от сознания предметов и явлений природы и общества. Это понятие истины исходит из основных принципов марксистско-ленинской теории отражения. И даже вот наглядный, еще более наглядный пример – учебник обществоведения 65-го года. Цитата. «Практика, ну это для школьников, в смысле, практика служит критерием истины не только естественно-научных, но и общественных теорий. В истории немало различных социальных и политических учений. Все они не выдержали проверки практикой. Только марксистско-ленинская теория глубоко истинна. Это подтверждено всей практикой общественного развития, имеется в виду развития СССР. Международного, запятая, международного революционного движения, строительства социализма и коммунизма. Но практика не только критерий истины, она также и исходный пункт познания. Вначале было дело, сказано в Фаусте Гёте, сама потребность в познании действительности зародилась из практических нужд человека». Я позволил себе утомить вас этими цитатами, чтобы еще раз показать, что вот там каждый советский школьник, каждый советский студент, вот ему просто вот это вот, ну что называется, в хорошем смысле слова было просто вбито в бошку. Практика, критерий, истины. Вот. Что мы видим с современными, немножечко одичавшими коммунистами происходит? А, кстати, еще один момент. А вот как об этом же самом об этом же сам говорит товарищ Аристотель. Он говорит, на самом деле, о том, что есть знание абстрактное, которое не совсем знание, а есть знание как бы именно практическое, то есть применяемое на практике. И вот, смотрите, я выбрал такой из Никомаховой «Этики». Это книга 7, глава 5, наиболее такой яркий фрагмент, наиболее жесткое высказывание Аристотеля на этот счет. Хотя на самом деле у него таких высказываний есть и у других фрагментов достаточно. И вот Аристотель говорит, но, цитата, «но поскольку мы говорим знать в двух смыслах, двоеточие, знать в кавычках, то есть поскольку мы говорим знать в двух смыслах, двоеточие, знает, говорят и о том, кто, обладая знанием, не применяет его, и о том, кто применяет». То есть, иными словами, есть человек, который знает и применяет это знание на практике, а есть тот, который, ну, как бы знает, ну, вот знает и просто знает, и все на этом. И дальше Аристотель продолжает. «Действительно, в обладании знанием без применения мы видим уже совсем другое обладание. Так что в каком-то смысле человек знанием обладает, запятая, а в каком-то не обладает, как, скажем, спящий, одержимый и пьяный. Начинающие ученики даже строят рассуждения, это чуть дальше, начинающие ученики даже строят рассуждения без запинки, но еще и без всякого знания, ибо сознание нужно срастись, а это требует времени». То есть срастись в результате практического осуществления этого знания. Обратите внимание, насколько жестко ставит Аристотель вопрос. То есть тот, кто обладает знанием, но не применяет его на практике, в некотором смысле похож на пьяного или спящего. То есть, вот примерно то же самое, как спящий человек, вот знает ли он о том, что 2×2=4. Да, но он вот этим знает как бы возможности, потому что сейчас он спит, видит сны, ему до математики совершенно все безразлично. Значит, что происходит с нашими современными коммунистами? А с современными коммунистами некоторыми происходят довольно странные вещи. То есть, вот они позволяют себе критиковать Сталина. Что, дескать, Сталин вот там неправильно такие-то теоретические свои положения, вы там вот такие-то он, Сталин, теоретические положения в своей работе «Экономические проблемы социализма», что, дескать, он неправильно выдвинул тезис там об ограниченном и ослабленном применении буржуазного закона стоимости в нашей социалистической экономике и так далее и тому подобное. То есть, Сталин совершил такую теоретическую ошибку, и Сталин совершил всякую теоретическую ошибку. Как бы, как я уже говорил, это как бы выглядит достаточно диковато вот для меня. Да? Почему? Потому что Сталин все свои моменты, все то, о чем он как бы говорил, все то, о чем он писал, он воплотил это на практике. И практическая реализация всех теоретических положений, о которых в свое время говорил Сталин, она проверена, практика Гайтери истина, она проверена на практике. Вот на самом деле в нашем позапрошлом ролике я как раз об этом сказал, и вот просто, чтобы вы просто понимали, и чтобы наша современная любознательная молодежь умела вот, ну, что называется, вот покажу вам мастер-класс, как надо правильно применять методику интеллектуальной провокации, как на эту интеллектуальную провокацию зачастую ловятся узколобые образованцы. Когда мы записывали этот ролик, как бы у меня мелькнула мысль, только не говори им прямую цитату, только не говори им прямую цитату. Я собрал всю волю в кулак вот, и как бы сказал ту же самую мысль, но так, чтобы в моей речи не было слова «практика», не было слова «критерий», ну, потому что иначе будет, соответственно, слишком явная простая подсказка. Значит, я дословно сказал в нашем позапрошлом ролике, у Сталина слово и дело, они не расходились. Все, о чем писал Сталин, тире, он это все сделал до буквы. Я специально подсказал, подчеркнул, до буквы. Вот, конец цитаты. Вот такие. Поэтому говорить о том, что Сталин что-то сделал так, а в действительности все было по-другому, это все уже само по себе нелепо. То есть мы берем классическую фразу, цитату из Маркса, цитату из учебника по диалектическому материализму, просто переставляем слова чуть-чуть, переставляем, меняем слова на синонимы. То есть так, чтобы смысл в конечном счете остался прежним. Вот. И что получается? А получается, в результате как бы современные коммунисты, они просто не узнают в упор чуть-чуть перелицованную, чуть-чуть переиначенную, но с сохранением смысла, цитату из Маркса. Причем не просто цитату из какого-то там такого-то тома, где-то что-то малоизвестное. Нет, это тезис, который был на языке у каждого нормального советского человека, студента, школьника, уж совершенно точно. То есть, иными словами, все теоретические выкладки в Сталина, они воплощены на практике, в общественной практике. То есть, они сделаны. Результат этих выкладок проверен практикой. Как он проверен практикой? Пожалуйста, знамя красное победоносное над Рейхстагом видели? Видели. Вот это и есть практика. То есть, это означает, что все экономические, все социальные, все политические моменты, которые, по поводу которых теоретизировал Сталин, они воплощены и показали свою истинность, потому что огромная война, война с объединенным европейским капитализмом – это гонка, соревнования и социальных систем, и мобилизационных экономических потенциалов. Атомную бомбу видели, ракету видели, восстановление страны в рекордные сроки, половина страны разрушена, это все видели, это факт, это действительность, это состоялось, это было. А это и есть манифестация того, что как бы Сталин все сделал на практике, и практика показала истинность того, всех тех теоретических выкладок, о которых писал в свое время Сталин. Истинность проверена практикой, вот вам манифестация результата, и это и есть манифестация проверки практикой. И вот в ответ некоторые наши одичавшие коммунисты пишут следующие вопросы, там и комментарии очень наглядно. Да? По болезненной логике Прохорова Сталин не ошибался в теории, так как его слово не расходилось с делом. У Гитлера слово с делом не расходилось, значит, Гитлер был прав. Знак вопроса. Не знаю, как тут ответить на этот вопрос. Болезненная логика Прохорова. Двоеточие. Сталин прав, потому что написанное и реализованное соответствовали друг другу. И Гитлер прав, выходит, говорил убивать русских, евреев и убивал. Знак вопроса. Вот, значит, следующий комментатор поддакивает предыдущему. Он указывает, предыдущий комментатор, на очевидное нарушение логики у Прохорова в данный момент времени. Такое чувство, что половина комментирующих истинно верующих в Прохорова тра-та-та. Вот. Ну и, соответственно, аргументы такого-то, да, указывается псевдоним, верны законам логики, такой-то указал на нелогичность высказываний выступающего, то есть меня, дальше в кавычках, Сталин прав, потому что написанное и реализованное соответствовали друг другу. Вы считаете это высказанным верным и логичным? Знак вопроса. Ну и так далее. Ну, есть, конечно, есть и граждане, которые попытались доступиться. Неважно. То есть, конечно, мы можем сделать некоторую скидку на то, что вот эти персонажи, судя по всему, происходит из глубоко законспирированной парарелигиозной псевдокоммунистической секты свидетелей Гегеля. Вот. Но зачем на самом деле делать скидку? Вот я считаю, что современных коммунистов их не надо жалеть, с ними не надо сюсюкать. Их не надо щадить в том смысле, что вот мы досюсюкали с коммунистами, они профуфырили Союз Советских Социалистических Республик. Я считаю, что мы должны безжалостно тыкать носом современных коммунистов, не разбирая рангов, регалий, заслуг и прочих там званий, тыкать носом в образованщину, в узколобую, тыкать носом в их невежество, тыкать носом вот в очевидные моменты нестыковок. Вот вам, посмотрите, до какой степени теоретического одичания докатились современные коммунисты. Вот берем классическую цитату из Маркса, которую все знали практически наизусть. Берем классическую цитату из учебника диалектического материализма. Всего лишь навсего переставляем слова. Всего лишь навсего заменяем одни слова некоторыми синонимами или группой слов с равнозначным обозначением. И у современных коммунистов, обратите внимание, полностью, у некоторых, конечно, это просто я специально привожу негативный пример, чтобы наша коммунистическая молодежь любознательная училась на ошибках вот таких убогих образованцев, как вот эти персонажи, как вот эти любезные комрады, что вот есть смысл, есть обозначение этого смысла, смысл и обозначение этого смысла, они не тождественны, потому что смысл, это, как я уже говорил, в платоновском понимании, это бессловесный динамический образ того, смыслом чего он является. Вот. И поэтому обозначение один и тот же смысл можно передать и такими словами, и сякими. Вот, допустим, цитата из учебника Георгия Александрова «Диамат». Это три слова: «практика», «критерий», «истины». А у Маркса тезис о Фейербахе номер 2 – 1, 2, 3, 4, 5, аж целых 6 строчек. Вот 6 строчек авторы учебника берут и ужимают их в три слова. Но смысл остается один и тот же. И вот этот тезис о Фейербахе номер 2, и вот эти три слова «практика», «критерий», «истины» – это одно и то же. Это смысл, то есть это одно и то же, одна и та же истина, одна и та же максима, один и тот же основной, основополагающий тезис научного коммунизма. Вот. И на самом деле, вот что такое шаблонное мышление, которое свойственно многим современным коммунистам? Вот они что сделают, делают иногда? Это, кстати, очень заметно. Особенно вот когда их внимательно слушаешь, современных коммунистов, или когда пытаешься как бы разобраться в, как бы, в их способе мышления. Вот они берут, и, кстати, это вам на будущее тоже, дорогие юные марксисты, урок, да? То есть всякий раз, вот что такое понять что-то, да? Вот вы прочитали, что-то вызубрили, а теперь возьмите вот то же самое, перескажите другими словами, так, чтобы новые слова, которые вы употребляете, не соответствовали тем словам, которые вы только что прочитали и законспектировали. Вот если у вас это достоверно получается, если вы можете изложить суть, смысл другими словами, но без потери смысла, именно без потери смысла, без потери качества, без потери объема и содержания, значит, вы действительно в точности знаете предмет. А образованец – это кто такой? Вот образованец, вот он выучил цитаты из Маркса, вот, и вот они начинают там критиковать того же Сталина. Но простите, если вы, граждане коммунисты 21 века, если вы считаете себя коммунистами, то тезисы, максимы, положения, основополагающие моменты научного коммунизма должны для вас не быть пустыми словами, они должны для вас, ну, хоть что-то, черт побери, значить. Потому что на самом деле это дикость. То есть люди, которые, я уверен, наизусть знают тезисы о Фейербахе, люди, которые, я уверен, зачитали до дыр этот учебник Александрова по «Диамату», критикуют, вот Сталин, видите ли, там туда-сюда, вот что-то там, он что-то там, там неправильно применял закон стоимости, что не надо было Сталину писать про закон стоимости, у нас он и вообще, мы его выкидываем к чертовой матери, но простите, мы ведь уже об этом говорили, одна из серьезнейших ошибок и очень слабое место современных коммунистов – это чрезмерная увлеченность Гегелем. А у Гегеля отсутствует вообще диалектика видовых различий, диалектика промежуточного и диалектика присущности и причастности, воевых взаимоотношений. И можно по этому поводу там визжать, плеваться, кусаться, биться башкой об кирпичную стену. Но это факт. И уважаемые коммунисты 21 века, чрезмерно увлеченные Гегелем, они не могут этот факт опровергнуть. Вот, открываете алфавитный указатель науки логики Гегеля на букву «П». Ищите промежуточное. Нет его промежуточного в диалектической, в логике Гегеля, в логической системе Гегеля. А без понимания промежуточного невозможно понимание социализма, потому что непревходящее движение – это закон диалектической логики, это изменение из противоположности в противоположность. А между двумя противоположностями обязательно присутствует бесконечное количество промежуточных. Между членами противоречия нет промежуточных и быть не может, а между противоположностями промежуточные есть почти всегда. А что значит движение непревходящее, в отличие от движения превходящего, которое не является в собственном смысле движением? Непревходящее движение – это изменение из противоположности в противоположность, а значит, это движение проходит через промежуточные фазы, а это значит, что задействуется диалектика промежуточного. А если вы не знаете эту диалектику промежуточного, если вы не знаете диалектику видовых различий, а в аристотелевской логике и вообще в классической логике этим видовым различиям и диалектике промежуточного посвящены буквально десятки страниц, то это означает следующее, дорогие комрады, дорогие коммунисты 21 века, что вы просто не знаете диалектику движения, просто не знаете ее. Вот и все. Ничего тут такого плохого или постыдного нет, просто вы ее не знаете. Соответственно, если у нас коммунизм и капитализм являются противоположностями, вот то, о чем мы сейчас будем говорить, про диалектику противоположностей в следующем по счету ролике, да? Вот, соответственно, если у нас переход из противоположности в противоположность, значит, у нас социализм необходимым образом будет промежуточной фазой. Соответственно, там деньги при социализме – это как бы и деньги при капитализме – это не одно и то же, это разные деньги. Деньги при социализме – это промежуточная сущность. Деньги при капитализме – это противоположность, а при коммунизме вообще никаких денег не будет. Зачем они при коммунизме нужны? Зачем они нужны? Поэтому вот, очень важно уметь пересказывать своими словами то, что вы поняли. И ну, вот на примере этих образованцев из секты свидетелей Гегеля, конечно, вот, пожалуйста, возьмите на заметку вот этот момент, что нужно очень аккуратно относиться к знаниям. Любое знание – деятельное знание. Что значит деятельное знание? Вот когда вы берете критиковать и анализировать, что пишет Сталин, и вы должны обязательно применять тезис о Фейербахе номер 2. Вы должны о нем помнить, что вот Сталин все, о чем говорит, он испробовал, все это воплотил на практике, а практика какой-то истины. Применение знаний, что означает? Вот тезисы о Фейербахе, вот так-то их надо применять к оценке деятельности Сталина. И если ты умеешь применять тезисы о Фейербахе, значит, ты в состоянии правильно оценить Сталина, оценить деятельность Сталина, оценить результаты этой деятельности, чтобы не впадать при этом в соответствующий там ложный прогрессизм. Потому что мы, конечно, об ошибках Сталина будем говорить, когда будем как раз заканчивать разговор про диктатуру пролетариата. Мы об ошибках Сталина будем говорить, но все ошибки Сталина лежат не в области того, что он сделал так-то, а надо было сделать так-то, или сделал, сказал вот так-то, а надо было сказать вот так-то. Нет, все ошибки реальные, подлинные, настоящие ошибки Сталина, они лежат в области того, что он не сделал, и то, что он не сказал. Понимаете? Улавливаете разницу? Не то, что Сталин сказал так-то, а на самом деле вот так-то. Нет. Ошибки Сталина лежат в области того, что он не сказал то-то, то-то, не сделал то-то, то-то, хотя должен был и мог это все сказать и сделать. Ну и типичный вот пример, да, то есть там пишут: вот Сталин, там некоторые одичавшие коммунисты говорят: вот Сталин не должен был там писать, что у нас действует закон стоимости буржуазный в ослабленном, преобразованном, там, измененном виде. Ну, простите, сталинская инфляция наоборот. Мы о ней говорили год назад за этим столом сидячи, мы о нем говорили в позапрошлом ролике с ответами на вопросы. Что такое сталинская инфляция наоборот? Это вот. Вот мы взвешиваем: сталинская денежная система трехконтурная, третий контур – это контур денег наличных, который обслуживает непосредственно потребление, это сфера товарного обращения, сфера товарного обращения. Соответственно, вот у нас масса потребительских товаров по отчетным данным Госплана, вот у нас масса выпущенных денег, вот, ну, грубо говоря, председатель Госплана и председатель Госбанка Советского, вот они вместе сходятся и говорят: так, давай забьемся, давай подобьем, как говорится, баланс, что у нас не так. То есть, если у нас, соответственно, товаров в результате героического и целеустремленного ударного труда выпущено больше, а номинированы они, соответственно, в таких-то плановых ценах, то у нас просто вот эта товарная масса номинирована в деньгах больше, чем масса уже выпущенных в обращении денег на обслуживание потребления. И что надо сделать? Чтобы просто привести этот баланс в соответствие, нужно взять вот эту и просто понизить цены на товары. Понизить цены, и тогда все будет биться, и баланс сойдется. То есть, ну, обратите внимание, вот как только глава, условно, в этом образном примере, я не знаю, как это было в действительности, то есть, как только вот глава Госплана и как глава Госбанка, вот они сошлись, и вот как только они начали просто вот взвешивать эти вещи, простите, это уже применение буржуазного закона стоимости в ослабленном и преобразованном виде. То есть, получается следующее, что Сталин не просто так написал, что мы, вот у нас, как бы, вот мы строим, как бы, коммунизм, мы не можем отказаться от каких-то моментов буржуазного уклада мгновенно, потому что строительство коммунизма – это очень, как бы, постепенный процесс изживания сил и традиций старого общества. Соответственно, вот у нас остается, мы сужаем до предела область применения товарного производства, мы сужаем до предела область применения товарного обращения, но сужая не предел, это не значит, что они схлопываются вообще в ноль. И вот в этой области мы применяем буржуазный закон стоимости в ослабленном преобразованном виде. Ну, как мы его применяем? Как мы его применяем в этом самом преобразованном виде? Да очень просто. Вот само по себе взвешивание и соотношение, само по себе сосчитывание и попытка соотнести вот деньги в обращение, вот выпущенные фактически товары по отчетам Госплана. Вот уже само по себе, еще декрет советского правительства не подписан о снижении цен. Он будет подписан завтра, послезавтра, через неделю, неважно. Вот это уже само по себе вот качание этих качелей, этих весов мысленных, умышленное, естественно, к раскачиванию, да, это уже применение на практике буржуазного закона стоимости в ослабленном и преобразованном виде. Это то, о чем пишет Сталин в работе «Экономические проблемы социализма». Это уже его применение на практике. И поэтому совершенно дикостью выглядит утверждение некоторых современных правоверных, как им считается, коммунистов, что вот Сталин совершал какую-то ошибку. Ну, простите, как бы практика какой-то истины. Одно из двух. Либо эти слова для вас пустой звук, и тогда вы просто коммунисты на словах. То есть, вы не умеете применять свои знания на практике умозрения. Потому что умозрение – это тоже практика. То есть, практика – это не только там, таскать мешки с углем, там, и таскать кирпичи или что-то делать руками. Нет, умозрение, анализирование, критическая оценка, допустим, теоретических трудов такого-то мыслителя, это тоже практика, потому что вы когда пытаетесь оценить Сталина, Гегеля, Фейербаха, там, еще Троцкого, еще кого-то, вы как бы тем самым применяете те знания, которые у вас уже вложены в вашу бошку, которые вами уже освоены. И если вы освоили эти знания надлежащим образом, вы можете эти знания применить. А наши современные коммунисты, одичавшие, ну, я надеюсь, их меньшинство, вот они оказываются в таком, скажем так, достаточно нелепом положении, то есть я оставлю им ну, самую такую простейшую детскую интеллектуальную ловушку, да? То есть я подкручиваю переиначенную цитату из Маркса, ибо что происходит, они в упор не узнают для своего любимого Маркса. Ну вот, комрады, такие у нас коммунисты. А других коммунистов нет, и поэтому как бы сюсюкать, жалеть, щадить коммунистов, я считаю, мы не имеем морального права. Почему? Потому что из этого адского капиталистического зиндана, к сожалению, человеческую цивилизацию могут вытащить только коммунисты. А вот без освоения, осмысления ошибок здесь совершенно невозможно. И очень важно всегда, этот пример, кстати, показывает, что нужно всегда очень чутко относиться к такой, к так называемой проблеме ложного прогрессизма. Это вот то, что является одним из элементов гегелевщины, то, о чем мы будем говорить в следующем ролике, ложный прогрессизм. Кстати, мы и позапрошлом ролике об этом тоже отчасти говорили. То есть, всегда надо очень аккуратно подходить к вопросу о том, что есть развитие теории. Развитие теории – это не выбрасывание всей теории на помойку и не переписывание теории 1 января каждого очередного наступившего года после Нового года. Вот. А это как бы проецирование неизменных высших принципов в изменившийся материальный субстрат. Вот это подлинное развитие теории. А не такой подход, что типа, ага, ну все, вот цигель-цигель, ай-лю-лю, время прошло, так, все, выкидываем Маленина на помойку, выкидываем Сталина на помойку, сидим, думаем и пишем все заново, высасываем из пальца новую теорию научного коммунизма. Это бред, это диверсия интеллектуальная, идеологическая, и это, конечно, совершенно ну, неприемлемый подход. Умеешь применять знания, значит, ты знаешь. Уметь применять – это уметь... Уметь применять теорию научного коммунизма – это значит, что узнать смысл, узнать мысль Маркса, даже если она выражена совершенно другими словами. Вот как это сделал Георгий Александров. Он 6 строчек тезиса о Фейербахе номер 2 ужал в 3 слова. Молодец. Вот за это, видимо, получил звание академика. Надеюсь, все там соответствующие премии, почетные звания и так далее. То есть, всегда надо помнить, что образ первее слова, как учит нас Платон, а знание первее веры. Что это означает? Отсюда означает, что смысл, один и тот же смысл может быть изложен и такими словами, и тремя словами, и тремястами словами, и музыкально, и стихотворно, и прозаически, и в виде каких-то художественных образов. Это все будет один и тот же смысл, одна и та же его манифестация и соответствующее выражение. Всегда надо помнить, и вот на этом дурном примере надо современной нашей любознательной молодежи учиться и учиться не повторять таких убогих ошибок. На самом деле ошибок очень не только убогих, они просто детские. Ну, на самом деле, а такая же детская ошибка – неумение применять работу Ленина «Что делать?» и принципы построения деятельности коммунистической партии. Это на самом деле тоже ведь детские ошибки, о которых мы вот сперва говорили. Вот, и, к сожалению, да, вот у нас с современными коммунистами происходит что-то очень неладное, мягко говоря. Важно еще дополнение к прошлому ролику важный смысловой акцент. Еще раз повторюсь, обобществление средств производства нельзя ввести только декретом. Да, декрет очень важно, это все верно. Диктатура пролетариата диктатурит, ура, да здравствует советская власть. Но мало декретировать общественную собственность на средства производства. Надо постепенно изжить товарное производство. А для того, чтобы изжить товарное производство, мы должны изжить обособленность первичных продуктопроизводителей. Потому что это основа товарного производства, а товарное производство неизбежно выливается в капитализм, неизбежно. Поэтому для реального обобществления обязательно требуется механизм, именно механизмы, потому что обобществление делается не заклинаниями партийных пленумов, а именно делается с помощью институтов и механизмов. Такими институтами механизмами являются трестирование и синдицирование, потому что внутри трестов и синдикатов и парасиндикатов, то есть внутри монополий продукты труда движутся не как товары. Отсюда вытекает, значит, соответственно, диалектика планирования. Вот. И, соответственно, когда мы строим нетоварное производство, у нас будет очень много-много-много промежуточных фаз и состояний. То есть, социализм 2020 года и социализм 2022 года – это два разных социализма. Социализм 2022 года и социализм 2025 года – это два разных социализма. Социализм 2025 и социализм 2029 года – это два разных социализма. Это разные промежуточные фазы движения из одной противоположности в другую противоположность. Никогда не нужно об этом забывать, что именно вот это не вводится вот по щелчку, как это думают некоторые современные коммунисты. Вот взяли там, скомандовали, декрет подписали, и кому-то там красногвардейским прикладом двинули в зубы. Все, запрещаем товарное производство, запрещаем товарный денежный обмен. Нет, к сожалению, с остатками, с родимыми пятнами капитализма нужно, мы будем бороться еще очень долго. Именно важно просто вот в этой борьбе с остаточными феноменами капитализма не терять из виду вот главный век движения. Мы движемся из товарного производства в нетоварное. И вот отсюда и понятна вся подлость этого предательского закона 10 мая 1957 года, когда снос, ликвидация, разрушение системы трестирования и синдицирования, когда остались обособленные первичные продукты производителей, фактически это был подрыв экономической базы диктатуры пролетариата, это было уничтожение экономической модели диктатуры пролетариата, и после этого ликвидация на 22-м предательском партсъезде уже и самой диктатуры пролетариата, ну, выглядит как совершенно естественное продолжение логики вот этих процессов. И завершу разговор про одичавших коммунистов 21 века таким примером. Вот у нас Никола Тесла, славянский гений, сказывают про него, что он часто делал такие умственные, умозрительные эксперименты. То есть, вот он садился и представлял мысленно, как себя поведут те или иные приборы, устройства, физические процессы и так далее. Вот мы на самом деле с вами можем провести умозрительно такой же самый пример вот прямо сейчас. То есть, мы можем что сделать? Вот представьте себе, вот в этом уютном помещении, в этой уютной акустической пещере у Дмитрия Юрьевича, мы возьмем и запрем 10 сантехников и подглядим за ними, допустим, со стороны, как они себя будут вести. 10 сантехников, они легко придут к общему пониманию, как нужно там орудовать вантузом, как нужно там мастрячить фитинги, сгоны, как нужно там стравить обратные клапаны. Вот. И дальше они будут, в принципе, рассуждать там о лошадях, о женщинах, о футболе, о чем-то очень приятном, пить чай и так далее. Вот. То есть, они, в принципе, у них не будет расхождения относительно целеполаганий, и почти не будет расхождения относительно там, способов и методов достижения тех или иных целей. Ну, если не считать там, того, что кто-то будет, а вот я лучше делаю вот так, а вот мне удобнее так и так далее. Пример номер два, эксперимент номер два. Давайте, допустим, в этом же самом помещении запрем, ну, допустим, таких десятерых, как уважаемый товарищ Дементий, кудесников и волшебников записывания движущихся говорящих картинок. Вот запрем их и посмотрим. Они, я уверен, за одну минуту найдут общий язык относительно того, вот, как правильно устраивается звук, какие правильные работают микрофоны, какие звукоизолирующие материалы при этом используются, как правильно выставляется свет там, и прочее, прочее, как правильно ведется и редактируется видеозапись и так далее. Они придут к полному взаимопониманию, к полному единомыслию, и дальше они будут просто разговаривать о чем-то очень приятном, веселом, пить чай и так далее и тому подобное. А теперь третий эксперимент. Вот представьте себе, если мы в этом помещении запрем 10 современных коммунистов. Боже упаси, я на себя это не примеряю. Настоящим Дементьем убежим, спрячемся за железной дверью. Вот представьте, мы каких-то 10 коммунистов здесь запрем. Что дальше произойдет? Я надеюсь, вы понимаете, что дальше произойдет. Они искусают друг друга, переругаются. Здесь будет по воздуху летать выщипанная шерсть, клочья там из прочих и прочее. Они разнесут всю эту студию. Дмитрий Юрьевич будет очень удивлен, будет ругаться, что это они тут все разгромили весь тупичок. Современные коммунисты. Почему? Потому что у них не будет никакого единомыслия. Они не смогут между собой ни о чем договориться. Многие сейчас говорят, вот, вот левые должны договориться, вот должны коммунисты друг с другом договориться. Да никогда они к чертовой матери не договорятся, потому что у них нет знаний, не хватает знаний. Что такое единомыслие? Единомыслие – это индикатор обладания истиной. Вот если единомыслие есть, значит, истинный вот этот коллектив людей, он обладает. А человек вообще – это коллективное существо, то есть он, любой человек коллективен. Вот. А, соответственно, отсутствие единомыслия современных коммунистов говорит о том, что они просто не обладают истиной. Только и всего. Это не значит, что вот конкретно этот обладает, а вот этот не обладает. Нет, мы не говорим, кто именно обладает, а кто именно из этих 10 коммунистов, которых мы запрем вот здесь в качестве эксперимента, обладает или не обладает истиной. Нет. Нам важен в целом результат, что для коллективного действия им нужна коллективная воля. Для коллективной воли им нужно сформировать коллективную интеллектуальную компоненту целевой субъективной деятельности. То есть, им нужно понимание истины, познание этой истины. Если они не владеют истиной как коллектив, если они не владеют истиной как коллективным феноменом, они никогда и ни о чем друг с другом не смогут договориться. И вот это на самом деле, если нет единомыслия, нет владения истиной, и поэтому не хватает знаний. А если нет единства знаний, если нет единомыслия, то, соответственно, и нет деятельности. То есть, деятельность, она парализуется. Потому что успешная и эффективная деятельность, она возможна только на основе овладения истиной. Причем овладение не просто там, что кто-то овладел. Нет, это владение истиной должно носить коллективный характер. Это коллектив должен это истиной владеть. А когда он овладевает истиной, у него полное, стопроцентное единомыслие. Вот как было на партийных съездах в сталинскую эпоху. Полное единомыслие, и там 0,3, 0,5 клоунов-оппортунистов, которые, в принципе, не исключали из партии как раз именно для того, чтобы нужна какая-то обратная реакция, нужен какой-то оппортунистический визг, пусть эти 0,5% оппортунистов продолжают оставаться в партии, они даже вот будут полезны, подобно тому, как, допустим, там горькие приправы иногда полезны для той или иной пищи, снадобий там, и так далее. Вот. Поэтому всегда коммунистам нужно помнить, что сила в правде, правда в знаниях, а знания они в книгах. И владение истиной означает первичным и высшим образом означает единомыслие. Нет единомыслия, значит, нет знаний, значит, нет постижения истины. А значит, деятельность парализована, вот и все. И никогда коммунисты ни о чем не договорятся, потому что у них дефицит знаний, они заражены вот этой вот болезнью, простите, узколобой образованщины, цитатничества и всего вот того, что вот с чем мы приходится сталкиваться. Молодежь должна это мотать себе на ус. Значит, возвращаемся к тому вопросу, который мы не успели разобрать в прошлый раз. Это вопрос о системе, так называемой системе двух прейскурантов. Мы начали о ней говорить, то есть мы подошли к ней, говорить не начали. Вот, значит, система двух прейскурантов. Что это такое? Как она родилась? И вообще, вот современная молодежь любознательная, она, конечно, пытается понять смысл системы двух прейскурантов, но ей не хватает знаний, ей не хватает понимания того, что не бывает текста без контекста. То есть, понять смысл и логику системы двух прейскурантов и сделать из постижения этой системы двух прейскурантов надлежащие правильные выводы, невозможно без вне контекста трестирования и синтезирования нашей промышленности. Потому что система двух прескурантов – это система именно синдикатской практики, которая вот родилась там в 1927-1928 году. Но на самом деле, если вы понимаете как бы диалектику и теорию трестирования и синдезирования, вы поймете, что на самом деле эта система двух прескурантов уже начала складываться там гораздо раньше, практически одновременно со сформированием и складыванием деятельности и советских трестов государственных, и советских государственных синдикатов. Вот. Но понимание системы двух прескурантов важно и еще в том смысле, что все познается в сравнении. То есть система двух прескурантов, она работает только в системе трестирования и синдицирования. А если ликвидируется система трестирования и синдицирования, то становится невозможным хозрасчет, то есть состояние сосчитанности, сосчитанной пропорциональности общественного производства. То, о чем мы говорили в предыдущем и предпредыдущем нашем ролике с ответами на вопросы. Поэтому я сейчас зачитаю вам соответствующие цитаты достаточно бегло, а потом мы как бы еще раз разжуем, потому что на самом деле вот без понимания системы двух прескурантов, без понимания соотношения текста и контекста у вас не будет понимания как бы сути и главной изюминки хозрасчета. Почему до 57-го хозрасчет был, а после 57-го хозрасчета это была просто фикция на словах, то есть некий такой симулякр. То есть после 57-го года хозрасчет в принципе становится невозможным. Вот нам важно понять, почему это именно так, потому что шайка кукурузного Иуда, они как раз очень грамотно подошли к этому вопросу, они били в самую вот болевую точку, прекрасно понимая все последствия. Итак, значит, сборник материалы Всесоюзного совета синдикатов, государственных синдикатов, синдикатская система СССР, сборник материалов и текущих докладов за 29-й год, издание ВСС, Москва, 1929 год, предисловие члена президиума ВСНХ Манцева. Доклад. Итоги деятельности синдикатской системы за 1927-1928 год, страница 1.14. Цитата. Система двух прескурантов состоит из двух систем цен, двоеточие, расчетных цен с промышленностью и торговых цен. Цель расчетных цен – регулирование выработки в соответствии с требованием рынка. Цель торгового прескуранта заключается в регулировании спроса на отдельные сорта и виды товаров. Введение системы двух прескурантов не дало должного эффекта пока. И у ВТС, и у Продосиликата, это имеется в виду Всероссийский текстильный, Всесоюзный текстильный синдикат и синдикат Продосиликат стройматериалы, где впервые на основании решения президиума ВСНХ вводилась в действие эта система двух прескурантов. Мы еще не имеем по существу серьезного маневрирования в торговом прескуранте, который пока еще мало отходит от расчетного прескуранта. Отчасти трудности перехода на систему двух прескурантов связаны именно с условиями организации товарооборота, с отрывом промышленности от рынка, не позволяющим маневрировать торговым прескурантом на основе действительного знания потребительского спроса. Кроме того, возможности такого маневрирования ограничены необходимостью воспрепятствовать повышению уровня цен по линии рабочего и крестьянского спроса. Значит, о чем идет речь? Смотрите. Значит, у нас базовая, значит, вот важный пункт. На самом деле, два пишем, три в уме. То есть система двух прескурантов. На самом деле это не система двух прескурантов, это система трех прескурантов. Вот это главный пункт. Почему? Потому что у нас есть нижний уровень, первичные производители. Это трестированное предприятие. Отпускная цена трестированного предприятия, по которой оно отгружает продукцию тресту внутри своего треста, потому что трестированное предприятие не обладает свойством и как бы полномочиями юридического лица. Трест – юридическое лицо. Так вот, отпускная цена, по которой расчетная цена, по которой отгружается продукция внутри треста – это себестоимость. Потом в конце вам будет понятно, почему этот пункт так важен. То есть, вот у нас сначала идет себестоимость, потом идет отпускная цена треста, которая является как бы вот на эту себестоимость, накручивается что, какие-то там соответствующие оборотный налог, соответствующие там начисления, надбавки, трестовская надбавка, там норма прибыли, символическая некая прибыль, главный свой рычаг накопления – это налог с оборота. Плюс происходит как бы некое усреднение, потому что разная себестоимость у разных предприятий, трест это все уравнивает. выравнивает это все. Очень важно. Мы сейчас поймем, почему это важно, почему вот без этой функции у выравнивания вот этих колебаний, осциллирующих колебаний первичных и тестированных предприятий, не работает хозрасчет. Вот. А потом, соответственно, вот отпускная цена треста, это расчетная цена с промышленностью. Вот, соответственно, что происходило? Просто-напросто что делали? Вот у каждого товара соответствующая своя цена. Значит, на эту цену начисляются все надбавки. Потом идет на эту же цену автоматически начисляются надбавки синдиката. И дальше уже идут цены в промышленность. Это приводило к следующим дисбалансам и некоторым трениям между синдикатской и трестовской системой. То есть, грубо говоря, тресты старались производить то, что им повыгоднее, но то, что не всегда соответствовало потребностям рынка. Допустим, там вот рынку очень нужна какая-то продукция, а у нее слишком высокая себестоимость и достаточно низкая цена. Вот. И тресты старались уклоняться от производства этих продуктов, а, соответственно, синдикаты начинали с них это требовать. И главная изюминка вот системы двух прескурантов состояла в том, чтобы как бы рассинхронизировать отпускные цены трестов в отношении трест-синдикат и с ценами отпускными самих синдикатов, то есть их рассинхронизировать за счет чего? То есть, с одной стороны, ввести что-то типа такого пакетного принципа, что, грубо говоря, синдикат все товары покупает по одной усредненной цене, так чтобы там чрезмерно высокая себестоимость по одной товарной группе, она как бы чуть-чуть уравновешивалась высокой нормой рентабельности и высокой нормой накопления через оборотный налог по другим товарным группам, где очень низкая себестоимость и что выгодно производить. И получается так, что очень важно было вот эти две системы цен, отпускные цены треста в сторону синдиката и отпускные цены синдиката, соответственно, населением, их нужно было чуть-чуть рассогласовать, но эту рассогласованность можно было ввести только за счет некого усреднения пакетных принципов. Это позволяло, с одной стороны, вытаскивать из убытков отстающие предприятия в тех или иных трестах, а с другой стороны, это позволяло, как бы должно было позволить и позволяло синдикатам маневрировать ценами на потребительском рынке. И на самом деле промышленность вот к 1928 году уже они подошли к тому, что синдикаты начали все активнее и активнее вмешиваться уже в производственную деятельность трестов, и, соответственно, синдикаты уже требовали там себе неких вот таких вот полномочий, что типа давайте мы будем регулировать производство, в том числе через эту систему двойного прескуранта. То есть, нужно было сделать так, чтобы не было автоматизма. Вот себестоимость, вот на нее накрутка, оборотный налог, накрутка синдиката, вот дальше идет, накрутка треста, простите, вот дальше идет накрутка синдиката, и вот она цена потребительская в магазине в государственном. Вот, нужно было это чуть-чуть рассинхронизировать. Рассинхронизировать двояким способом. Пакетный принцип здесь, и здесь, чтобы у синдиката были полномочия по каким-то позициям завышать ощутимо более сильно цены, а по каким-то, наоборот, даже, может быть, и занижать, то есть продавать потребителям продукцию даже чуть дешевле, чем они ее закупают у трестов, и за счет этого выравнивать ситуацию спроса и предложения на потребительском рынке. Дальше в том же сборнике тезисы и постановления Президиума Всесоюзного Совета Синдикатов по основным вопросам за май 27 и март 29 года. Раздел 3. Постановление по вопросу об итогах работы по системе предварительных заказов и по системе двух прескурантов. Страница 250-252. Цитата. «О системе двух прескурантов. Работа над созданием системы двух прескурантов в соответствии с постановлением СТО также ведется в двух синдикатах, двоеточие, ВТС и Продосиликате. В настоящее время еще нет достаточного опыта в этой области». Далее. «Однако в процессе разработки прескурантов наметился ряд моментов, позволяющих сделать некоторые следующие предварительные выводы». Двоеточие. А. «Развитие и усовершенствование системы двух прескурантов, необходимое для регулирования производства и спроса и производства и спроса, запятая, само по себе стоит в непосредственной зависимости от развития отношений заказа». Речь идет здесь о системе предварительного заказа. То есть промышленность тогда в тот момент начинала переходить на систему так называемых предварительных заказов. Это то, о чем мы говорили в позапрошлом ролике. То есть, когда по существу, грубо говоря, вот идет отгрузка, трест грузит синдикату независимо от оплаты, а, грубо говоря, синдикат оплачивает плановые платежи, совершая в пользу треста, независимо от поступления. То есть, грубо говоря, берется общее по входу, общее по выходу, делится это все на календарный график, и, соответственно, внутри вот этих таких больших интервалов времени какие-то отклонения, допустим, там вот отгрузили, должны были отгрузить сегодня, но ничего страшного, отгрузили через 3 дня. Там должны были деньги получить сегодня, но ничего страшного, получили их еще позавчера. То есть, вот когда, вот, скажем так, синхронизация вот этих больших товарных и денежных потоков, она осуществляется на больших интервалах времени, как плановые поставки, плановые платежи, а это, соответственно, позволяет промышленности более планомерно работать, а без планомерной работы и большой загрузки невозможно опускать вниз все сильнее и сильнее себестоимость. То есть, если бы была вот эта система предварительных заказов, введенная в СНХ в середине 20-х годов, и как раз под эту систему предварительных заказов подверстывалась система двойного прескуранта, вот она как раз и позволяла эффективно бороться за снижение себестоимости потребительских товаров. Это высокая себестоимость – это как раз бич нашей советской промышленности вот в первый период НЭПа, когда была полная разруха и все только-только восстанавливалось после иностранной интервенции. Дальше, Б, продолжаем цитату. Б, первоначальная идея нивелирования рентабельности отдельных сортов, и ключевое слово – нивелирование. То есть, грубо говоря, Трест был заинтересован в том, чтобы ему давали сразу широкую товарную линейку, заказ по этой широкой товарной линейке, усредняли ее и платили ему планово сразу, вот чтобы он, да, у него голова у Треста даже не болела, чем он будет по каждой отдельной товарной позиции как бы возиться. Ему как бы гораздо выгоднее, чтобы оптимизировать себестоимость, когда Трест получает очень большой предварительный заказ сразу. И, соответственно, работаешь уже с синдикатом в режиме плановых оплат и плановых поставок. Только в этом случае можно эффективно бороться за снижение себестоимости, ну, на том этапе. Итак, первоначальная идея нивелирования рентабельности отдельных сортов для подготовки почвы к непосредственному регулированию производственного ассортимента заказом, речь идет о предварительном заказе, значительно изменилась в процессе практической разработки преискуранта. В. В отношении расчетного преискуранта задача рационализации производства и понижения себестоимости при отсутствии материальных предпосылок для отбора предприятий требует сохранения стимулирующего начала в этом прескуранте. То есть, стимулирующее начало с одной стороны, да, то есть, грубо говоря, там, где можно поднять эти цены, надо поднять, или наоборот, там, где слишком большая пока еще себестоимость у трестов, не налажена работать тех или иных трестивных предприятий, соответственно, должна быть стимулирующие заказы, когда, допустим, какая-то товарная продукция, товарная группа даже с высокой себестоимостью, тем не менее, она все равно выкупается синдикатами и обеспечивает трестам более ритмичную работу, ну и, соответственно, плюс нивелирование. Г. В отношении торгового прескуранта при сохранении принципа неповышения цен на отдельные артикулы за счет удешевления других артикулов. Еще раз. При сохранении принципа неповышения цен на отдельные артикулы за счет удешевления других артикулов. Очень важный момент. В однородном ассортименте. Развитие маневроспособности этого преискуранта ограничено пределами общего снижения цен на промышленную продукцию. То есть, пакетный принцип формирования заказов, максимальная широкая линейка этих заказов, система предварительного заказа, она отсюда как бы сглаживается дискретность отдельных сделок, сглаживается дискретность отдельных операций, а там, где вот идет осцилляция финансовой и хозяйственной деятельности треста и трестированных предприятий. А в результате вот этой, значит, системы двойного прескуранта нужно было сглаживать вот это осциллирование, потому что в результате появляется эффективный рычаг борьбы за снижение себестоимости и, соответственно, за большую плановость и планомерность. Д. Продолжаем цитату. «При всех указанных трудностях, значительно меняющих первоначальное направление идей в этой области, проводимая работа над преискурантами имеет огромную положительную ценность благодаря замене той преемственности, которая существует во многих случаях во всех преискурантах, ясно осознанной целевой установкой, связанной с задачами текущего дня». Е. В силу этого желательно не только дальнейшее развитие работы над системой двух преискурантов в текстильной и силикатной отраслях, но и распространение этой системы на другие отрасли, в первую очередь на кожевенную отрасль, где основные материальные предпосылки, достаточный охват, в скобочках, достаточно охват с индицированием и дыр, другое, имеется и маслобойная промышленность и так далее. Дата 12 июня 2028 года, страница 252. Дальше. Из того же доклада по развитию синдикатской системы за 27-28 год. Первое. Римское. Всесоюзный текстильный синдикат. Что касается системы двух прескурантов, то реализация ее в полном объеме воспрепятствовали два момента. Во-первых, правильное построение торгового прескуранта предполагает основательное знание потребительского спроса. Между тем, как указывалось выше, промышленность все больше теряет связь с рынком. Оно требует, во-первых, известного изменения существующих цен в сторону повышения. Правительство запрещало слишком сильно повышать цены на товары широкого потребительского спроса, в сторону повышения цен на одни сорта товаров и понижения цен на другие сорта товаров. То есть, смысл, что у нас происходит рассогласование, то, что на кое-что цены понижаются, а на кое-что цены повышаются, а в целом они должны приблизительно остаться такими же. Вот. Между тем, возможность такого маневрирования ценами, потому что маневрирование ресурсами, маневрирование ценами – это важнейшая трестовская синдикатская функция. Возможность такого маневрирования ценами ограничена регулирующим органом, запрещающим повышать цены на товары рабочего и крестьянского спроса. Очевидно, выход из положения заключается в приближении промышленности к рынку и в предоставлении синдикату такой возможности маневрирования ценами, при которой цены на товары рабочего и крестьянского спроса не были бы повышены лишь в среднем по отдельным группам товаров. То есть, нужно было, чтобы синдикаты могли маневрировать ценами при условиях, что средняя цена остается неизменной. Раздел 7 римское. Продосиликат. Новый прескурант на стекольно-фарфоровые изделия введен в 1927-1928 году и состоит из двух систем цен. Расчетных цен с промышленностью – это трестовские цены и торговых цен. Цель таких расчетных цен с промышленностью заключается в стимулировании выработки дефицитных сортов товаров, так как прежняя система установления цен такого стимула не давала и промышленность вырабатывала значительное количество малоходовых товаров. Цель новых торговых цен заключается в стимулировании потребления малоходовых товаров, ну, за счет снижения цен, с одной стороны, а с другой стороны, в обеспечении влияния потребителя на выработку в промышленности. Имеется в виду потребитель – это заказчик, синдикат, и трест – это промышленность. В целом, эти две системы цен должны быть увязаны таким образом, чтобы обеспечить наиболее целесообразное взаимное влияние промышленности и потребителя. То есть, грубо говоря, а ты потребитель, коллективный советский потребитель, диктовал поведение промышленности в лице синдиката. То есть, синдикаты поставили вопрос уже к середине 20-х годов о том, что они должны диктовать нашей промышленности, трестированной промышленности, с трестом, что хочет потребитель, как он хочет, что и чего и как и так далее. То есть, потребитель должен диктовать производителю, что он хочет видеть, что производителю производить, а не наоборот. Вот в чем смысл того, почему дедушка Ленин засунул тресты под синдикаты, а не наоборот, как это по общей теории. Новый прескурант расчетных цен упорядочил действовавший до этого времени прескурант, в основе которого лежали цены довоенного времени, в смысле дальнейшего приближения новых цен к современным условиям производства. В отношении торгового прескуранта можно отметить, что он еще пока мало отходит от расчетного прескуранта и поэтому не может дать необходимого эффекта. Незначительные результаты от введения системы двух прескурантов объясняются теми же причинами, что и ВТС, недостаточной связью промышленности с рынком, не позволяющей необходимой мере выявить требования потребителя и ограниченной возможностью маневрирования ценами на отдельные сорта товаров. Страница 36-37. Следующее. Синдикатская система СССР. Сборник докладов по синдикатской практике предыдущего года, годом ранее, 28-го года. То же самое издание ВСС, 28-й год, под редакцией предисловия Манцев. Манцев – член президиума ВСНХ. Итоги развития синдикатской системы и ее задачи. Докладная записка Всесоюзного совета синдикатов президиума ВСНХ СССР. Из главы доклада номер 9 римская «Рационализация взаимоотношений между промышленностью и рынком». В этом направлении, цитата, «в этом направлении последний год выдвинул две основные системы взаимоотношений с рынком, которые ставят перед некоторыми синдикатами задачи коренной реорганизации своей торговой работы. Это, во-первых, система двух прескурантов, а во-вторых, взаимовязанная с ней система предварительных заказов. Обе системы направлены в сторону усиления взаимодействия и согласования между самодавляющими интересами производства и рынка, потребительского рынка имеется в виду. Система двух прескурантов должна, по идее, с одной стороны, дать в руки синдикатов орудие для ослабления коммерческой заинтересованности трестов в том или ином ассортименте в целях получения возможности регулировать этот ассортимент для приспособления его требованиям рынка. С другой стороны, эта же система должна дать возможность синдикатам правильнее строить систему продажных цен, оказывая известное влияние на развитие спросов, желательно для хозяйственных направлений. Вот для чего нужна именно вот эта вот система. Здесь рассогласованная зависимость, и здесь рассогласованность, то есть чтобы не было слишком жесткой зависимости от базовой себестоимости, чтобы внутри всех этих надбавок, наценок и скидок на основе базовой себестоимости, чтобы можно было и трестам, и синдикантам свободно маневрировать вот в этих параметрах. Из главы 11 Римского доклада «Влияние синдикатов на производство и их роль в развитии промышленности, в хозяйстве промышленности». Эта система, цитата, «эта система, имеющая логическое основание в развитии задач при установлении системы цен, при котором продукция отчуждается от трестов и другой системы цен, по которой продукция продается на рынке, является наиболее реальным орудием воздействия синдикатов на производственный ассортимент и предпосылка для организации системы предварительных заказов». Совершенно ясно, что при такой системе прескуранда происходит, внимание, органическое сращивание промышленности с синдикатом, запятая, то есть потеря трестом возможности реализовать свою продукцию помимо синдиката. То есть в основе развития трестирования и синдицирования происходит ситуация, когда фактически в синдикатах естественным образом внутри синдикатов вырастает внутри функция планирования и регулирования, и синдикаты становятся в том числе и органом планового регулирования нашей советской трестированной промышленности. И далее. Концентрация в синдикате всех функций торговой ассортировки облегчает переход трестов на специальный ассортимент, определяемый производственно-техническими условиями в каждой тресте. То есть, иными словами, тресты не похожи друг на друга, и, соответственно, ассортимент синдикат должен подстраивать под каждый трест, под каждое предприятие, соответственно, тот ассортимент, который наиболее удобен этому предприятию именно с точки зрения обеспечения снижения себестоимости. Условия в каждой тресте, запятая, интересами понижения себестоимости, я только что об этом сказал, интересами понижения себестоимости, улучшения качества и повышения рентабельности. Страница 23. Здесь речь идет конкретно о синдикате ВТС. Следующий важный фрагмент – издание «Вопросы промышленного права», материалы второго совещания юрисконсультов госпромышленности. Мы оттуда много цитировали. Издатель «Бюро юрисконсультов госпромышленности» при ВСНХ СССР, Гостехиздательство, 28-й год. Значит, доклад 4-й. «Внутрисиндикатские отношения. Теоретические основания для определения юридической природы отношений между синдикатом и участвующими в нем трестами». Доклад профессора Вормса. Содоклад профессора Кисневского. И вот прения по докладам Кисневского и Вормса, и вот протокольная запись выступления профессора Шреттера, очень важная для понимания системы двойного прескуранта, в том смысле, что она складывалась еще и задолго до того, как задача системы двойного прескуранта в увязке с системой предварительного государственного заказа, она встала на повестку дня. Итак, цитата. Шреттер говорит, цитата, «Синдикатская практика в этом отношении выдвигает то, что я в своем докладе на совещании юрисконсультов Совета синдикатов назвал явлением общего котла. В конечном счете, те цены, по которым рассчитывается синдикат в типичном случае, это, внимание, средние цены, выведенные по результатам операций заготовительных и операций по сбыту, потому что синдикаты занимались и сбытом, и снабжением, это синдикатская функция, за соответствующий период, за соответствующий сезон. И тресты получают вовсе не индивидуальные результаты реализации товаров, а получают цены на основании средних взвешенных цен, которые представляют не что иное, как средний от всей суммы операций, произведенных синдикатом». Вот это очень важный момент. То есть, грубо говоря, синдикат, трест по отношению к синдикату является своего рода ресивером. Почему это важно понимать? Смотрите, вот есть, допустим, в пневматике такая ситуация, когда работает компрессор, а пневматическая линия, вот она слишком вытянутая, и, допустим, там много потребителей, они разбирают сжатый воздух, и, соответственно, если нет ресивера, то есть от компрессора идет сжатый воздух сразу в систему. Соответственно, на конце системы может быть такая ситуация, когда из-за слишком резких скачков давления в пневматической системе чувствительная пневматическая аппаратура начинает работать со сбоями. Вот чтобы этого не было, нужен обязательно ресивер. Вот как раз эту функцию ресивера осуществляет трест по отношению к трестированным предприятиям. То есть, трест – это ресивер по отношению к трестированным предприятиям, а синдикат – это ресивер по отношению к тем или иным трестам. Как раз вот об этом говорит Шреттер в своем выступлении, что происходит усреднение цен когда каждое индивидуальное предприятие имеет свое индивидуальное лицо, свою индивидуальную себестоимость, а трест, соответственно, сглаживает эту индивидуальность своих предприятий, а, соответственно, синдикат и парасиндикат, он сглаживает индивидуальность своих трестов. Значит, и вот важная цитата, тоже Звездин Зиновий Константинович, это его статья «Советские синдикаты и их роль в народном хозяйстве», журнал «Вопросы истории», номер 12 за 73 год. Очень примечательная статья, хотя тут у него в списке литературы нет имен самых главных теоретиков трестирования и синдицирования. Вот уже в 73-м году эти, видимо, знания выветрились или уже начали выветриваться. Вот, значит, в 27-м году ВТС Звездин пишет следующее, цитата. «В 27-м году ВТС, текстильный синдикат всесоюзный, впервые перешел на систему двух прейскурантов, по которой в отпускных ценах трестов учитывалась фактическая себестоимость продукции, а цены единого торгового прейскуранта ВТС строились, исходя из средневзвешенной отпускной цены трестов. Правление синдиката считало, что система двух прейскурантов дает возможность не только достигнуть рентабельности производства на, внимание, на разных по техническому состоянию предприятиях, но и создать экономические стимулы для выпуска тех изделий, которые пользовались наибольшим спросом. В 28 году на систему двух прескурантов перешел продосиликат. Однако на практике эта система не вполне себя оправдала, поскольку правильное построение торгового прескуранта требовало знания запросов рынка, а синдикаты в тот период, 27-й год, все больше отрывались от него. Кроме того, маневрирование ценами было ограничено. Наркомторг запрещал повышать цены на наиболее ходовые товары. Почему? Эта цитата тоже важна для понимания системы, как бы, системы трестирования и синдицирования. Дело все в том, что система двух прейскурантов, она позволила как бы трестам вытянуть себестоимость. То есть, вот что такое, допустим, вот в тресте 20 предприятий. Из них 10 работают очень хорошо, с очень хорошей и с очень низкой себестоимостью. Соответственно, на очень низкую себестоимость накручивается оборотный налог как главный инструмент обобщения общественных накоплений. Соответственно, некая символическая индикативная прибыль. Вот. А есть, допустим, вот середнячки, допустим, 5 отстающих предприятий. И, соответственно, у треста становится очень прозрачная ситуация. То есть, у треста возникает принцип общего котла, о чем мы только что говорили, что трест начинает вот в этом году он мобилизует свои ресурсы, в этом году он вытягивает из финансовой пропасти, допустим, вот это предприятие, где слишком высокая себестоимость. Что для этого нужно сделать? Допустим, там перестроить заново котельную, там, модернизировать склад топлива, там, исправить логистику, проложить, допустим, какую-то там новую железнодорожную ветку. То есть, вот трест в этом году занимается этим отстающим предприятием, в этом году занимается вот этим отстающим предприятием, в этом году занимается вот этим отстающим предприятием. То есть, вот эта система усреднения показателей, усреднения принципа общего котла, он позволяет тресту с полной прозрачностью понимать реальную экономическую картину всех индивидуально как бы, предприятий, с одной стороны. А с другой стороны, у треста возникает вот этот феномен общего котла, когда весь параколлектив с сверхколлектив, весь трудовой сверхколлектив треста, он вытаскивает сначала из пропасти вот это предприятие, вытаскивает, и там становится нормальная себестоимость, и предприятие уже начинает работать. А пока оно в пропасти, ничего страшного. Значит, остальные предприятия будут как бы подставлять плечо, и фактически вот эти скачки, вот эта осцилляция, то есть, вот эти работают с очень хорошей нормой обобществления, с очень низкой себестоимостью, а вот эти предприятия работают с очень высокой себестоимостью, а их надо вытаскивать. Соответственно, из неблагополучного состояния. Вот эта система, на что, кстати, обращает внимание историк Зиновий Звездин, она как раз и позволила трестам очень благополучно пройти вот этот так называемый реконструктивный период советской промышленности перед ударной индустриализацией был реконструктивный период. Это как раз 24-28 год. Так, по разным оценкам, кто-то говорит 25-28, кто-то говорит 24-29, но в общем, примерно вот так. Это был реконструктивный период, когда промышленность наводила порядок, и вот этот принцип общего котла, когда у треста есть ресурсы, главное. Самое главное, что у треста всегда есть ресурсы, потому что есть общий котел, и всегда можно планомерно, методично, спокойно, без паники, без истерики, без каких-то там ненужных лозунгов и без особого надрыва, спокойно, методично вытаскивать сначала здесь проваленную себестоимость, потом здесь проваленную себестоимость, потом здесь проваленную себестоимость. И вот эта вот система рассогласованности, вот эта система двойных прескурантов, она фактически была системой системы напоминать тройного прейскуранта, потому что базовая отпускная цена внутри треста – это себестоимость. Вот, и это дало именно советской власти и нашей трестированной промышленности могучий инструмент вытаскивания и оптимизации ситуации, связанной с себестоимостью. Вот, а у нас себестоимость – это ключевой момент, потому что без себестоимости, без четкого контроля себестоимости, без улаживания понижение себестоимости, у нас фактически не будет тогда работать сознательно применяемый закон экономии рабочего времени. Дальше важный момент. Следующая книжка – это сборник докладов «Организационные вопросы хозрасчета промышленности». Там коллектив авторов, в том числе академик Венедиктов, Воеводский, Данилович, Догадов, Юльевич, Луйки, Шахназаров, вот, Институт советского строительства и права Ленинградского отделения Академии наук, Ленинград, Москва, 1933 год. Это доклады за январь 1932 года. Вот, доклад Венедиктова под названием «Хозрасчет предприятий и цеха». Вот две очень важных цитаты. Значит, расчетная цена – это и есть плановая себестоимость. Вот этот тезис отстаивает Венедиктов, на нем обращает свое внимание. Цитата. Не менее отрицательные последствия, тут речь идет о задержке спуска лимитов и фондов при формировании финансового плана, не менее отрицательные последствия влечет за собой отсутствие определенности в вопросе расчетной цене, в скобочках, плановой себестоимости, запятая. То есть, расчетная цена – это и есть плановая себестоимость. Вместе со среднепроцентным начислением на нее. Размер последнего, согласно статье 2 постановления СТО 2 декабря 1931 года, должен быть определен для каждого предприятия уже при утверждении его промфинплана на 1932 год. Но на практике даже к концу второго квартала был определен лишь для нескольких ленинградских предприятий. Страница 62. Следующий тезис. Расчетная цена – это основа промфинплана каждого предприятия. Цитата. В тех случаях, когда в изъятии из статьи 1.3 правил зачисления на субсчета промышленных объединений разницы между расчетной и продажной ценой, продажная цена в полной сумме зачисляется на счет предприятий с последующим перечислением самим предприятием, причитающихся объединению, в скобочках, трест начислений. Отсутствие определенности в вопросе о расчетной цене может привести к обострению финансового положения, если объединение, в скобочках, трест, под влиянием требований, предъявляемых к нему самим Промбанком или НКФ, Народный комиссариат по финансам, потребует начисления, исходя из своих наметок, а не из контрпредложений предприятия. Вот, то есть, иными словами. И следующая цитата, это уже тоже Венедиктов, его «Капитальный труд. Государственная социалистическая собственность. 48 год. 796 страница». Эти три цитаты, они взаимосвязаны, сейчас объясню. При осуществлении порядка расчетов по накоплениям, ну, то есть накопление – это налог с оборота плюс индикативная плановая прибыль. При существующем порядке расчетов по накоплениям между трестом и трестированным предприятием по расчетно-плановым ценам прибыль трестированного предприятия перечисляется тресту при оплате покупателям каждого счета за отгруженную продукцию в виде разницы между отпускной и плановой расчетной ценой. Тире разницы, зачисляемой банком непосредственно в субрасчетный счет треста по накоплениям и затем перечисляемые на расчетный счет самого треста. На расчетный счет самого треста. То есть, иными словами, о чем идет речь? То есть, вот подобно тому, как была вертикально структурирована промышленность, то есть трестированные предприятия, тресты и синдикаты. Вот все денежные потоки, это очень важно, и академик Венедиктов обращает на это внимание, что все денежные потоки были четко структурированы тоже по вертикали. То есть, вот сначала деньги закидываются на первичное трестированное предприятие, а оно является членом треста, а трест является, в свою очередь, членом синдиката или парасиндиката. И, соответственно, вот она упала к нему на расчетный счет, банк автоматически из этой суммы счета вычленяет, оставляет у предприятия только плановую себестоимость. То есть общество, мы видим плановую себестоимость, оно для нас прозрачно вот до самого дна, как дно Байкала. Вот там внизу мы четко видим, вот это и есть себестоимость. Вот на нее пошла плановая накрутка такая, плановое накопление такие, плановое, ну то есть накопление в виде оборотного налога, потом налог на, потом плановая прибыль и так далее. И все это банк делает в автоматическом режиме. То есть получается каждая сумма каждого счета дробится, нарезается вот на такой слоистый бутербродик. Вот это себестоимость. есть. Вот она, надбавка тресту, включая оборотный налог, если трест консолидированно платит оборотный налог. Вот она, надбавка синдикату и парасиндикату, то есть хозрасчетному главку наркомата. Соответственно, и получается так, что и трест, и синдикат, соответственно, консолидируют у себя все накопления. Все накопления и в виде оборотного налога, и в виде отчисления прибыли. А уже по результатам финансового года предприятию зачисляется соответствующая, стимулирующая выплаты в виде плановой экономии и сверхплановой экономии по экономии себестоимости. То есть, очень важно, что вот это, все финансовые денежные потоки вот в этом сталинском механизме, вот этой экономической модели диктатуры пролетариата тоже были структурированы по вертикали. Это очень важно. Почему? Дело все в том, что, смотрите, если трест и синдикат не выполняют функцию ресивера, если он не сглаживает все вот эти вот колебания себестоимости первичных предприятий, у нас возникает... Вот смотрите, все познается в сравнениях. Вот предположим, вот пришел кукурузный Иуда, он взял одним ударом закон 10 мая 1957 года, все снес, уничтожил всю эту систему. И смотрите, что получается. Вот попробую привести такое сравнение. Вот был такой фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Помните, там, когда Атосу вручали лейтенантский патент, он сказал, что для Атоса это слишком много, а для графа Делефер слишком мало. О чем идет речь? То есть, если у нас ликвидирован вот этот вот принцип ресивера, принцип общего котла, как говорит профессор Вормс, у нас возникает такая ситуация, потому что вот нет одинаковых людей, нет одинаковых трудовых коллективов. У нас у всех каждое отдельное уникальное лицо, уникальная масса нашего тела, уникальные физические характеристики. Вот с трудовыми коллективами и предприятиями та же самая ситуация. То есть, нет одинаковой себестоимости ни на одном советском социалистическом предприятии. То есть, везде себестоимость чуть-чуть разная. А все должно быть сосчитано до последней копеечки, все вот так по вертикали распределено. И вот как раз вот эти вот отклонения внутри теста, все предприятия разные. Здесь такая себестоимость, здесь чуть ниже, здесь чуть выше, здесь снова чуть ниже, здесь снова чуть выше. А задача треста, его как раз он выравнивает вот эту вот себестоимость в целом. Но при этом он выравнивает так, что для вышестоящего синдиката, парасиндиката он выравнивает, но при этом нам, обществу всему в целом и плановым органам, нам видна индивидуальное лицо, индивидуальная себестоимость каждого трестированного предприятия. То есть, мы все видим, вся ситуация с себестоимостью прозрачная. Она делает понятной и возможной борьбу именно за себестоимость. Вот. То есть, трест выполняет функцию ресивера. Вот. И что получается? Если эту функцию снести, то получится вот такая страшная, действительно страшная ситуация. Да? То есть, у нас же плановая экономика. То есть, у нас... Получается так, у нас цены должны быть так или иначе декретированы. То есть, они в любом случае являются, цены устанавливаются в результате какого-то административного акта. И если уничтожается, вот внимательно, внимание, это очень важно, если уничтожается система трестирования и синдицирования, то у нас любая цена, любая базовая себестоимость будет либо слишком маленькой, либо слишком большой, как вот с этим лейтенантским патентом. Для Атоса это слишком много, а для графа Делефер это... Для Атоса слишком много, а для графа Делефер слишком мало. То есть, у нас никогда не будет происходить полная синхронизация, потому что для этой синхронизации декретных цен у нас нужно, чтобы тресты и синдикаты выполняли функцию таких экономических ресиверов. А для того, чтобы они выполняли функцию этих экономических ресиверов, сглаживающих вот эту осцилляцию себестоимости, они должны просто быть... Просто быть, черт возьми. А что сделал кукурузный Иуда? Он просто уничтожил это все к чертовой матери. Просто все. И дальше случилось вот самое страшное. Система начала работать в обратную сторону по принципу самого медленного верблюда в караване. То есть, когда вот система сталинская модель, экономическая модель диктатуры пролетариата, которая построена на основе принципов трестирования, синдицирования, она, наоборот, отстающее предприятие, каждое в отдельности, со своим индивидуальным лицом, со своей индивидуальной себестоимостью. Вот мы, все общество в целом, мы все советские граждане, вот это вот отстающее предприятие, мы буквально за шкирку медленно по каплям вытаскивали себестоимость, проваленную вот на этом конкретном предприятии. предприятий. И для этого есть ресурсы, есть огромный ресурс, денежный мешок у Треста. То есть у Треста есть и понимание, и видение, и возможности, и технические, и финансовые, и кадровые, и инженерные такие. Вот что такое борьба за эффективность, борьба за инновации. Вот как она на самом деле была организована. Соответственно, когда у нас эта ситуация становится непрозрачной, то есть система Трестов и синдикатов, она сносится, у нас получается вот оно голенькое предприятие, вот оно внизу, а там где-то в далеком космосе московском, там это министерство, и все. И вот между этими верхним уровнем политического управления и нижним уровнем экономического управления просто космическая пустота. И система начинает работать в обратную сторону по принципу самого медленного верблюда в караване. То есть, если система трестирования и синдицирования, она даже нерадивого руководителя, даже нерадивый, разболтанный, расхлябанный трудовой коллектив, она заставляла его медленно, постепенно поднимать ситуацию, ну, то есть, улучшать ситуацию с себестоимостью, то есть, понижать себестоимость за счет модернизации, инноваций, реорганизации, реконструкции, каких-то вливаний там, и так далее и тому подобное. Вот, потому что все было прозрачно, все было сразу видно. Вот коллектив Треста, это 20 сверх пара коллектив Треста состоит из трудовых коллективов 20 предприятий. И все 20 предприятий, все 20 трудовых коллективов, они прекрасно знают, что вот этот завод, там трудовой коллектив балбесы. Почему? Потому что у них очень высокая себестоимость. И вот эти балбесы, потому что у них тоже очень высокая себестоимость. Но это не значит, что надо закрыть эти предприятия, вышвырнуть там всех на улицу. Да нет. Надо просто спокойно, методично там подтянуть кадры, улучшить кадровую ситуацию, поменять инженерный персонал, там, усилить комсомольскую там, воспитательную работу, построить новые общежития, там, новые ПТУ там, и т.д. и т.п. То есть, спокойная, методичная, планомерная работа. А когда система трестирования и синдицирования она была вот таким образом уничтожена, соответственно, у трестов и синдикатов исчезла возможность быть ресиверами. И получается так, какую бы цену ни сбило конкретное предприятие, какую бы цену оно ни выкатило, она всегда будет не биться с декретной ценой, которую устанавливает, допустим, министерство или Госплан, или какие-то там вышестоящие органы. Она всегда будет либо слишком маленькой по отношению к цене, либо слишком большой. То есть себестоимость будет либо слишком большая, либо слишком маленькая. То есть они никогда, вот как нитка и иголка, они никогда вот не сойдутся. При сталинской модели, когда вот эта вся система трестирования и синдицирования работала, вот нитка, иголка, себестоимость и плановая цена, плюс все накопления, плюс все там резервирования, плюс все соответствующие надбавки, они вот идеально, точно, вот тютелька в тютельку подходили друг к другу. А потом все это было разрушено. И возникло самое страшное. Система начала равняться не на лидеров, как это было до 1957 года, до разрушения экономической модели диктатуры пролетариата, а система начала, вся эта система, она начала равняться на откровенных аутсайдеров, то есть, стало невыгодно хорошо работать. Зачем? Какая разница? Будем работать спустя рукава. Ну, у нас плохая себестоимость, но ничего страшного, нам тогда согласуют плановую цену, которая нам будет как-то это позволять делать. И получается так, что с шеи первичных директоров трестированных предприятий, слезли самые требовательные, самые, тем не менее, доброжелательные начальники, это их руководство Треста и пара синдиката, то есть руководство хозрасчетного главка наркомата. Вот. Такая система, и в результате что получилось? Если у нас нет выравнивания вот этой, то есть происходит объективная осцилляция себестоимости. Осцилляция себестоимости носит абсолютно объективный материальный характер. Она обусловлена индивидуальными специфическими особенностями каждого отдельного предприятия в каждом отдельном месте и каждого отдельного трудового коллектива. То есть нет одинаковых людей, нет одинаковых лиц, нет одинаковых трудовых коллективов, нет одинаковых предприятий, нет никакой одной отдельной одинаковой на всех себестоимости. Она всегда пляшет внутри синдиката, она всегда вот так вот осциллирует. Соответственно, если синдикат перестает выполнять функцию вот выравнивания этого осциллирования себестоимости, происходит ситуация следующая. Система начинает работать, ориентироваться на самого медленного верблюда в караване. Как это? Вот караванчик идет, он не может двигаться с оптимальной скоростью. Он будет двигаться со скоростью самого медленного верблюда в караване. И вот советская экономика после 1957 года, она именно так и стала работать. Она стала двигаться со скоростью самого медленного верблюда. То есть, все предприятия, начали подстраивать свою работу не под лидеров, как это было раньше, до при системе тестирования и синдицирования. Система была очень жесткой, очень требовательной. Она очень много требовала от директоров первичных предприятий. А система начинает работать по принципу как бы вот в обратную сторону. То есть, система начинает работать в отрицательном смысле. Происходит отрицательный отбор. То есть, становится невыгодным работать хорошо. И все начинают равняться не под лидеров, а под, образно по-английски говоря, под аутсайдеров. Это совершенно идиотская ситуация, но тем не менее, как бы и в результате нее получается, что после 1957 года, после уничтожения системы тестирования и синдицирования, хозрасчет стал невозможен на деле. Хозрасчет стал только на словах, только в виде каких-то заклинаний, лозунгов, митингов там, и прочей всей этой вот этой сусловской белиберды. Вот. То есть, хозрасчет невозможен, если нет функции вот, выравнивания всех этих осциллирующих колебаний себестоимости. Если нет треста и синдиката, который выполняет функцию ресивера по отношению к нижестоящим подчиненным структурным единицам, ни хозрасчет невозможен, ни планирование. Потому что летит к черту система декретных цен, летит к черту система декретных цен, ну и, соответственно, вся система полностью разлаживается и приходит в полный упадок. Она начинает работать в обратную сторону, на демонтаж самой себя. А в основе этого демонтажа самой себя лежит, как мы уже говорили, то, о чем писал Николай Хестин в своем фундаментальном труде «Ленин о сущности основных признаков товарного производства» 1968 год, это что фактически была восстановлена экономическая обособленность первичных продуктопроизводителей. По итогам вот этого предательского диверсионного закона от 10 мая 1957 года была восстановлена система обособленности первичных продуктопроизводителей. А система обособленности означает основу товарного производства. А товарное производство, оно автоматически требует себе капитализма. То есть, оно как бы подводит общество исподволь, изнутри, по капельке, по чуть-чуть, мелкими-мелкими шажками, общество начинает двигаться в сторону реставрации капиталистических порядков. Это совершенно объективный, неизбежный процесс, и поэтому вот очень важно современным коммунистам понимать, что прежде чем на предательском 22-м съезде была отменена вот новая программа, отменена фактически политический режим диктатуры пролетариата и де юре де факто, вот, эта диктатура пролетариата уже была подорвана тем способом, что была уничтожена экономическая модель диктатуры пролетариата, о которой мы говорили еще в прошлом году. Здесь, что в основе экономической модели диктатуры пролетариата лежит трестирование и синдицирование. Потому что внутри треста, внутри синдиката продукт труда движется не как товар. И именно на это обращал внимание Ленин в работе «Империализм как высшая и последняя стадия капитализма», когда писал, и Николай Хестин тщательно обращает на это внимание, что при империализме, при господстве монополий товарное производство, оно уже подорвано. То есть, капиталистические монополии – это уже предтеча социализма, это уже предтеча коммунизма. Ну и дочитаю еще две цитаты из академика Венедиктова, значит, «Государственно-социалистическая собственность». Значит, вот положение об управлении заведением, входящим в состав треста, утверждено президиумом ВСНХ 14 мая 2024 года. Вот фрагмент. Положение требовало при этом, чтобы сырье, топливо и материалы, необходимые для производства, передавались трестам предприятий по калькуляционной цене треста, то есть по себестоимости треста, а готовые продукты принимали по себестоимости производства предприятий. В остальном положение 4 мая сохраняло прежний порядок снабжения трестированных предприятий и сбыта их продукции. То есть, еще важный момент, что именно у нас базовая цена, базовая, на чем основана вся экономика, это себестоимость. Отпускная цена первичного продукта производителя равна себестоимости. Вот. И у нас себестоимость всегда под контролем. Она всегда лежит на блюдечке, мы всегда ее видим. И любой министр, народный комиссар, там, председатель или там, руководитель хозрасчетного главка, он эту себестоимость, сидя на вершине всей вот этой огромной пирамиды власти советской, он видит себестоимость каждого, до самого дна, каждого маленького предприятия, входящего в систему треста. Все прозрачно. И все финансовые потоки четко структурированы по вертикали. То есть, все, и обратите внимание, что банки по итогам кредитной реформы, о которой мы говорили в прошлом ролике, кредитная реформа 1931 года, государственный банк, он каждую сумму поступающую на первичный трест первичного предприятия, он автоматически расщепляет. То есть, считается, что когда предприятие получило деньги, трестированное предприятие получило деньги, это значит, что получил трест, это значит, что получил парасиндикат, в состав которого входит этот трест. Потому что синдикат считается органом трест считается органом парасиндиката, а трестированное предприятие считается органом треста. И получается, как я в прошлый раз говорил, то есть закидывается денежный поток, вот так вот подкручивается к низу, то есть он начинается снизу, а дальше банк, не спрашивая само предприятие, автоматически, если вот упала копеечка на его расчетный счет, там по счету такому-то 475 рублей, все, сразу чих. Вот такая-то надба, все отчисления трестовские тут же с расчетного на субрасчетный счет треста, и тут же ушли, улетели на счет, основной счет треста. И то же самое, все отчисления парасиндиката, чих, сразу же упали на субрасчетный счет парасиндиката, и тут же через минуту бах, улетели туда наверх, на расчетный счет парасиндиката. То есть, соответственно, денежки сразу, каждая сумма нарезается, вот как бы вот как колбаса нарезается тонкими ломтиками. Оптиками, то есть каждая денежная сумма поступающая, она сразу распределяется вот так вот по всей вертикали, то есть и соответственно сразу формируется накопление, сразу сформируется налоговая масса, сразу формируется масса отчислений от прибыли, откуда потом идет как бы соответствующее материальное стимулирование, и сразу формируется накопление в виде как базовой формы накоплений социалистических, это не налог на прибыль, не отчисление на прибыль, налога на прибыль вообще не было, были отчисления от прибыли, а именно что базовой, как отмечает академик Венедиктов, и как мы в позапрошлом ролике с вами цитировали сталинский учебник по финансовому праву, базовая форма накопления – это именно ленинская кувалда. Огромный-огромный налог с оборота. Вот так формируется вся эта финансовая пирамида. И именно эта модель показала свою феноменальную стрессоустойчивость в годы Великой Отечественной войны, потому что академик Венедиктов в своем труде «Государственно-социалистическая собственность» отдельно обращает внимание, что финансовая модель, экономическая модель диктатуры пролетариата, основанная на трестировании и синдицировании, никаких изменений в годы Великой Отечественной войны не претерпела. То есть советская экономика работала как четко отлаженный механизм, как идеальный настроенный механизм, как часы. И в годы мирного строительства, и годы суровые годы Великой Отечественной войны, и, соответственно, в годы последующего восстановления нашей промышленности. Ну, в общем, вот такие вот моменты. Сейчас мы тогда в следующем ролике перейдем к вопросу о диалектике промежуточного. Вот, пока мы давайте сделаем перерыв, потому что все устали. Всего вам доброго. До свидания.